Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Сегодня у нас 27 июня 2022 года. И как мы анонсировали на прошлой передаче, наша тема сегодня – чем грозит блокада Калининграда. У нас на эту тему было много вопросов слушателей уже на прошлой передаче. Но кроме того, мы с вами... Что ты говоришь, Игорь?
Не-не-не.
Ну и кроме того, нам самим эта тема тоже казалась актуальной, поэтому вот ее мы и будем сегодня развивать. Соответственно, как ты расцениваешь, ты вот как бы тебе из Ленинграда виднее, наверное, как, что происходит с этой блокадой Калининграда и как она видится вот вам там на северной стороне?
Да никак на самом деле, нормально все. У нас получается как? Когда-то давно Эстония в добровольном порядке отказалась от железнодорожных перевозок в свою сторону. Потом забыли. То есть у нас железная дорога, которая шла в сторону Эстонии, ее разобрали даже. То есть она по территории Российской Федерации идет, а дальше исчезает. Вот. Чем закончилось дело? То есть нам пришлось построить порт в Услуге. Вот. Эстония осталась без денег. Потом они долго возмущались, писали какие-то претензии в нашу сторону. Но я, конечно, дико извиняюсь, сами ведь отказались, не мы. Автобусы продолжают ездить. Дальше, Калининград. Значит, там туда из Санкт-Петербурга ходят пассажирские паромы, ходят грузовые паромы. Значит, там огромная нефтеперевалка. То есть танкеры уходят туда, там переваливают нефть. И эта нефть идет на Европу. То есть теперь, значит, надо сделать так, чтобы европейцы отказались от нашей нефти. Ну, что тоже, в принципе, неплохо. И заодно, чтобы они уже отказались от нашего леса, от нашего металла, еще от чего-нибудь нашего, опустились в каменный век, и все бы у них было хорошо. Потому что собственное оборудование они уже давно перенесли в Китай. То есть, соответственно, Европа нам, в общем-то, неинтересна.
Ну да, то есть первичные материалы есть смысл, если поставлять, то в Китай, да, если я правильно тебя понимаю?
Да, именно так.
Ну хорошо, я хотел к этому добавить только несколько политических аспектов, так сказать, этого дела, потому что, собственно, к ним и относятся основные вопросы наших слушателей. Ну, первый, пожалуй, в том, что эта блокада не совсем обычная, потому что если европейцы ввели санкции, еще вопрос, что такое эти санкции, с учетом того, что существует Всемирная торговая организация, куда мы как бы вступали, которая гарантирует там условия наибольшего благоприятствия и так далее. Сверх всего этого как бы вдруг наслаиваются какие-то санкции, которые все это ВТО вместе взятые отменяют полностью. Ну, это, так сказать, так, заметки на полях. Но, тем не менее, эти санкции, если уж какие-то страны их вводят там по своей воле, то есть мы вам не хотим продавать, не потому что это выгодно или невыгодно, не хотим, или не хотим покупать. Ну, как бы против воли не попрешь, не заставишь же никого покупать чей-то товар, даже если это с правилами ВТО. Но, тем не менее, речь идет о взаимоотношениях между какими-то странами, допустим, Евросоюза и Россией. Здесь же, когда речь идет о блокаде вот этой, то речь идет об отношениях между Россией и Россией. То есть о том, что фактически Евросоюз он отказывается от этого. Он говорит о рекомендациях, Литва говорит о том, что она его правильно поняла, Евросоюз, что неправильно ее понял. Ну, в общем, короче говоря, вот в этом замешательстве всем очевидно, что тем не менее вводятся санкции между регионами России, пользуясь именно экстерриториальностью Калининграда и его оторванностью от основной территории России. То есть вот новизна этой блокады, пожалуй, в этом. И надо сказать, что в прошлом всякие вот попытки таких блокад, они служили достаточно серьезными основаниями для военных действий. Но напомню, что германо-польская война, которая превратилась затем во Вторую мировую войну, изначально началась, в общем-то, из-за проблемы Данцигского, так называемого Данцигского коридора. То есть это на самом деле территория, которая в свое время была отторгнута от Германии по Версальскому договору. Польша получила таким образом выход к морю, на этом море стала строить свой порт Гдыня, соответственно, ну или там по-немецки он по-другому немножко называется. И, так сказать, отношения между основной Германией и Данцигом оказались таким образом прерваны этим коридором. И Гитлер настаивал на том, чтобы Германии предоставили экстерриториальный доступ к Данцигу, что подразумевало независимую от, так сказать, польского влияния шоссейную и железную дорогу, которую Германия хотела построить за свой счет. Но основа проблемы, как бы не трактовать тот Данцигский коридор, в то время состояла в том, чтобы грузы по сухопутной проходили из одной части Германии, так сказать, в другую, без каких-либо там таможенных задержек, контролев, там, так сказать, запретов или не запретов. То есть, как бы Гитлер видел намного десятилетий вперед, да, в этом смысле. Он понимал, что если проводить это просто через чужую территорию, то тебя в любой момент могут этот транзит остановить. Вот, по сути дела, такая же проблема сейчас возникает и в связи с Калининградом. Она носит, сразу скажу, такой ползучий характер. Почему? Потому что вроде запрещаются не все грузы, а только те, которые санкционированы Евросоюзом. Но, с другой стороны, Евросоюз может санкционировать сколько угодно грузов. Да? Вот сейчас он остановился на этом, завтра к ним добавят еще что-то, послезавтра еще что-то. И, в общем, короче, этот список, так сказать, может разрастаться. Это первое. Второе, если ты проходишь через сухопутные пути, то рано или поздно встанет вопрос, а морские пути, что, их тоже ведь можно пересечь? Тоже объявить санкции, например, там, и в рамках этих санкций объявить о том, что будем досматривать все корабли, которые проходят, допустим, в Калининград или из него, на предмет того, есть ли там санкционные грузы. То есть тут, как говорится, вот ползучесть состоит и в том, что начинается как бы с ерунды, а, так сказать, это может развиваться и дальше, и дальше, и дальше. И надо сказать, что объективная основа для того, чтобы такая блокада вводилась, существует. Потому что, когда Литва вступала в Евросоюз, между Европой, Европейским Союзом и Российской Федерацией было заключено соглашение о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации. Вот так оно называлось. Это соглашение от 11 ноября 2002 года. И надо сказать, что основная часть этого соглашения посвящена именно пассажирским перевозкам. То есть, ну, грубо говоря, что граждане России из Калининграда могут ездить в Россию и обратно по материковой, я имею в виду Россию, по внутренним паспортам до определенного года, по-моему, до 2004-го. Потом они должны будут иметь заграничные паспорта, и будет упрощенная процедура пересечения Литвы применена, так сказать, при поддержке Евросоюза. Вот все соглашение, в общем-то, об этом. И естественно, что в тот период, в 2002 году, никто даже как бы и помыслить не мог о том, что мы дойдем до того, что будут вводиться санкции, блокады там, и тому подобное. То есть просто этот предмет как бы не обсуждался просто потому, что он казался лишенным смысла. Тут наступил мир, дружба, жвачка, все входят в Европу, понимаешь, какие тут блокады, кругом свобода. Но вот прошло буквально 20 лет с этого соглашения, оказалось, что все ровным счетом наоборот. То есть, что, так сказать, все-таки исторически подчеркиваю, прав был, так сказать, товарищ Гитлер, когда он, так сказать, настаивал на Данцигском коридоре, а не те, кто полагался на белую, так сказать, пушистость и белизну, так сказать, своих соседей, которые в силу своей демократической традиции, ну, просто не могут себе позволить такой вещи, как блокада, санкции там, и тому подобное. Вот политически это вот примерно так выглядит. И поэтому я не знаю, настолько ли велик вот этот объем морских перевозок на сегодняшний день между Калининградом и Россией, что он действительно может покрыть все необходимые потребности Калининградской области. Как ты считаешь, Игорь?
Абсолютно может, абсолютно. Никаких проблем в этом вообще нет. плюс там нейтральные воды. В нейтральных водах никто не имеет права останавливать корабли другой страны. Угу. Плюс к этому у нас все-таки флот на Балтике, он старенький, но он довольно-таки еще и грозный. А у нас как бы на кнопочку-то нажать любят наши люди. Это первое. Второе, значит, вот вы сказали политика, да, вот политика. Политика, конечно, хорошо. Но политика, ну, что такое политик в моем понимании? Это человек, который ничего в жизни не умеет делать, но хочет очень много зарабатывать. И он пытается чем-то там руководить. Если ему этих денег не дать, соответственно, на этом его руководство заканчивается. В Европе сегодня мы четко видим, что денег уже не хватает. Поэтому их не политики. Что они там говорят? Пусть говорят. Нравится? Пусть говорят. То есть мы тихо, спокойно здесь делаем свое дело. Я за последние вот месяца 4 заметил, что сама Россия разделилась на две части. То есть это настоящая Россия, которая вот та самая, те самые ватники, вот те самые работяги, которые тут что-то пытаются сделать, те самые люди, которых не было слышно вот последние 10 лет просто. И вот они сейчас начали просто проявляться в полной мере. И та Россия, которая всегда кричала там под флагами разных цветов, что мы тут самые-самые великие, мы сейчас вас всех научим жизни. Ну вот те, которые кричали, что они нас научат жизни, и вот сейчас они кто в Израиле, кто в Европе, кто в Соединенных Штатах, в общем, вот там они. И они же не кричат нам, что типа это Россия от вас уехала. Ну не знаю. По поводу, значит, грузооборота. Калининградская область, это, там ведь промышленности это много на самом деле, очень много. Более того, там есть огромное количество полезных ископаемых, о которых в Википедии не написано. Я вот сегодня посмотрел специально. Например, там не написано, что в Калининградской области есть платиновые залежи. То есть тишина об этом. Ну, про янтарь мы все знаем. Значит, очень много торфа. Поскольку там очень много торфа, то там очень много газа еще для кучи. Вот что самое смешное. Там химическая промышленность большая. Там, значит, ну, сборочный конвейер, конечно, автомобилей, но все-таки эти заводы там есть. Там судостроительные компании, там системы, которые поддерживают. Ну, то есть, системы, я имею в виду как? Завод, базы, склады, логистика какая-то, которые поддерживают наш военно-морской флот. И готова ли Россия послушать там какие-то санкции ради того, чтобы кому-то сделать приятным? Я что-то уже сомневаюсь в последнее время. Уже ни у кого не получится удержать эту махину. Потому что все думали, что Мишка сдох, а Мишка просто спал. И поэтому вот эти все заявления, ну да, Литва потеряет сейчас огромное количество денег. У них и так население бежит оттуда. Ой, Латвия, да? У них и так оттуда население
бежит. Литва, речь идет о Литве.
Ну, будет еще меньше этого населения, значит, все нормально. Если мы посмотрим на военную мощь Соединенных Штатов, ну, я что-то дико сомневаюсь в этой военной мощи, потому что последнее, где показали себя американцы, это был Ирак. Причем, что они сделали? Они сконцентрировали все свои силы и уничтожили страну меньше любого штата Америки. Меньше. По площади. И просто она и так-то пустыня была, они ее вообще на ноль помножили. А дальше операции в Сирии. Ну, есть там Соединенные Штаты, но немного. Операции в Украине тоже. Вот мы сейчас поставим вам там такое прям количество страшного вооружения. Вот они сейчас все в кольце, эти пушки стоят. То есть солдаты-то отступили, пушки утянуть не успели. Что-то там 700 единиц, что ли, вооружения. Ну, вот и вся мощь Америки. Ну, включили они там какие-то эти спутниковые связи, системы наблюдения и все такое прочее. Но если у тебя нет реального пистолета, который стреляет, хоть у тебя будет 10 биноклей, ты ничего сделать не сможешь. Это что же надо понимать? Эта система слишком сложная, и она слишком давно выстраивалась, чтобы ее можно было обломать вот так вот по щелчку пальца. Ну, я так и думаю.
Ну, ты знаешь, я просто дополню вот твои высказывания, пожалуй, тем, что вот эта вот операция, так сказать, реализованная как бы Литвой, понятное дело, что она не в ее национальных интересах, если о них вообще можно вести речь, ни с какой стороны, по нескольким причинам. Во-первых, ну, то, что она лишается там какого-то транзита через себя, за счет которого она жила, грубо говоря, Литва вот в то время до Евросоюза и до, так сказать, европейских всяких этих интеграций жила за счет того, что у нее был мощный порт Клайпеда, он же, простите, Мемель, вот, который, собственно, строился сначала немцами, поскольку это была часть Восточной Пруссии. Потом, после войны, модернизировался с Советским Союзом, там были построены терминалы и так далее. Какой-то одной Литве это явно не под силу, так сказать, было этим всем заниматься. И понятно, что она дальше через Клайпеду шел значительный поток экспорта всего Советского Союза. Ну а после того, как Литва отделилась, соответственно, он по инерции продолжал туда идти за отсутствием других возможных каналов вывоза. И теперь, во-первых, эти каналы появились, и, соответственно, уже самим по себе это, так сказать, должно было этот экспорт сузить. Ну а с учетом еще евро и НАТО интеграции и, соответственно, политического курса Литвы, такого оголтелого антироссийского, понятно, что он должен был суживаться еще больше, и он, собственно, сузился практически до минимума. И с этой точки зрения Литва на сегодняшний день, если за чей-то счет может жить, то, в общем, исключительно за счет европейских дотаций. То есть надо понимать, что она уже сама зарабатывать не может, она становится содержанкой. И в этом смысле, конечно, это очень уязвимая позиция для государства. Еще более уязвимой она становится потому, что вот эта вот блокада предпринята в контексте операции на Украине. Почему? Потому что идея сама этой блокады, вряд ли она самой Литве пришла в голову. Идея состоит, собственно, в том, что создать точку напряжения, если угодно, второй фронт для России, на котором бы Россия начала, так сказать, зацикливаться, концентрировать там какие-то усилия, в особо удачном случае, так сказать, начинать какие-то военные действия, там, заваруха, в общем, все то, что может отвлечь, так сказать, от разгрома украинской армии на Донбассе, который сейчас медленно, но неотвратимо, понимаете, происходит, потому что, ну вот, в данный момент зачищают завод «Азов». Азот, простите, не с Азовом, он созвучен, но не то же самое. Вот. Там даже месячного сопротивления не получилось, как в Азоте. Да, то есть это все сейчас очищается, эта зона. Понятно, что дальше речь дойдет до Авдеевки, так сказать, вот всего этого донбасского котла, и рано и поздно, так сказать, он будет перемолот. И, в общем, это направление событий, оно на самом деле ни у кого на Западе сомнений не вызывает. И поэтому хочется предпринять какие-то усилия, чтобы это как-то отвлечь в сторону, вот, понимаете, сконцентрировать усилия России на чем-то другом. Откуда, собственно, и история с Литвой и вот этой блокадой. И, в принципе, для Литвы, это уже третий момент, это очень рискованное действие, потому что вот многие слушатели спрашивают нас, является ли это каусом белли, то есть поводом к войне, переводя с латыни. Я думаю, что в данный момент она ей не является. Именно по тем причинам, которые Игорь только что изложил. Это то, что достаточно большой все-таки существует паромный флот, который, кстати, не полностью даже загружен именно ввиду того, что есть сухопутные связи, это проще, быстрее. Да? Все-таки паром плывет по морю, конечно, это больше, да, так сказать, это дольше. Кроме того, нельзя не учитывать то, что паромная связь, я так понимаю, из Ленинграда, да, происходит, или из Услуги, но это рядом с Ленинградом.
Да, все рядом.
Да, но здесь есть тоже нюанс. Ведь и Ленинград, и Услуга – это Финский залив, а он, в общем-то, зимой склонен к замерзанию. Поэтому…
Валерий Маркович, сегодня да. Ледокольный флот такой, что навигация не останавливается ни на день.
Ну, вот… Только с поправкой на это, да, я просто имею в виду, что так по жизненным условиям он замерзает, если есть ледокольный флот, который позволяет все это превозмочь, то слава богу, но так иначе это ставило бы серьезные проблемы в навигации. Вот. Ну и естественно, эта навигация становится дороже при использовании ледоколов, это же понятно. Да? Вот. Поэтому то, что Литва вот так вот играет с огнем, так сказать, проводя эту частичную блокаду, которая еще может как бы развиться там вдали вглубь по мере роста европейских санкций, это означает, что эта блокада в любой момент может быть, ну я бы так сказал, драматизирована с той или с другой стороны, то есть представлена как угроза жизненным интересам, подлинным или мнимым, это уже не важно. Вот. И в этом случае развитие событий для Литвы может быть любое. Вот. И, в общем-то, это, я думаю, все понимают, и в Европе, и, так сказать, в Соединенных Штатах. И поэтому, естественно, что ввязываться там в какую-то вселенскую драку из-за Литвы никто, в общем-то, не хочет и не собирается. Потому что, ну, за Украину, ну, еще какой-то есть предмет вопроса. В том смысле, что пока Украина там, так сказать, скачет, зигует, вот, она может представлять какую-то там угрозу для России, которой Россия вынуждена будет всерьез заниматься. С Литвой даже так вопрос не стоит. Потому что, ну, там население-то кругом бегом 1,5 миллиона человек. Вот, и поэтому говорить о том, что там какое-то может быть, так сказать, там гигантское сопротивление, вообще говорить не приходится. А о том, чтобы за него тут сейчас вложились все и НАТО, и Соединенные Штаты, и начали за него там Третью мировую войну, ну, об этом даже рассуждать смешно, понимаете, это не предмет разговора. Вот. Я в этой связи для наших слушателей специально хотел просто процитировать то, о чем они спрашивали в своих предыдущих вопросах. А именно, речь шла о пятой статье устава НАТО. То есть, насколько эта пятая статья устава НАТО представляет собой обязательство для всех вмешиваться, так сказать, вот в любую войну. У нас очень часто представляют это так. Поэтому я сейчас вам позволю за себе зачитать полный текст этой статьи с официального сайта НАТО, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае, если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждый из них в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь договаривающейся стране, подвергшейся или договаривающейся сторонам, подвергшейся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. Ну и в результате этого будет сообщено Совету Безопасности Организации Объединенных Наций. Подобные меры со стороны НАТО будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности. Вот в точности текст этой статьи. То есть, если вы как бы его внимательно прослушали и профильтровали в ушах вот эти вот длинные, так сказать, дипломатические формулы, то из нее следует, что как только состоится это вооруженное нападение, если это будет в порядке осуществления права на индивидуальную коллективную самооборону, то стороны немедленно предпримут такие действия, которые каждый из них сочтет необходимым. То есть не то, чтобы они все обязаны куда-то выступить, каждая сторона отдельно оценит, вот что она считает необходимым сделать для применения, вплоть до применения вооруженной силы или неприменения, о чем каждая из этих сторон высоких договаривается, то есть все страны НАТО, будут вот задумываться над этим вопросом и будут принимать соответствующие действия. Совместно или индивидуально. То есть, короче говоря, это означает, что никакого обязательства для всех стран НАТО влезать в военную авантюру в Литве нет. Есть с большой вероятностью там может быть некое совместное заявление, некие, так сказать, совместные там действия, типа санкции, не санкции или что-то в этом духе, но к нам уже к ним не привыкать. Но то, что, так сказать, они все тут вместе прямо сложатся и сразу двинутся там походом на восток, это вряд ли реализуемо. Во-первых, даже с чисто стратегической точки зрения. А во-вторых, потому что, и это главное в этой истории, что Литва, как говорится, у нее самой рыло-то в пушку. То есть она, собственно, применила эти санкции. То есть она начала блокаду России, которая на сегодняшний день вот, может расцениваться как частичная или какая-то, но это блокада. Это блокада одного региона России от остальной части России. И это в этом смысле, конечно, является казусом Белли, то есть, который может быть предпринят как таковой при определенном развитии событий. Вот, ну, на месте Литвы не стоило бы с этим играть. Но это при условии, что у нее национальное правительство, в чем я вот сильно сомневаюсь, как и, собственно, в украинском правительстве, в том смысле, что оно работает в интересах своей нации. Как ты думаешь, Игорь?
Ну, про украинское правительство даже говорить не надо, потому что это как бы вторая страна в мире, где в правительстве одни евреи. Mm-hmm. Украинская нация, еврейская нация, они как-то не очень вместе. Ну, разные mm-hmm. нации, что-то там не говорили. Ну, про Литву можно сказать, в принципе, то же самое. Вот. И вот просто я хотел бы напомнить тоже нашим зрителям на всякий случай, что под санкциями у нас очень много стран. Некоторые страны в полной блокаде. Такие как Иран, Северная Корея та же. Ну, ничего, живут как-то нормально. Запад, как сказать-то, все хорошо в меру. Когда идея доводится до абсурда, она перестает работать. Вот в чем проблема. Сейчас решили сделать блокаду для России. Ну окей, Россия худо-бедно, это все равно до сих пор шестая часть суши. Шестая mm-hmm. часть суши, шестая часть ресурсов всех. Да, вот. И когда говорят, что, скажем, вот у Америки 20% мирового ВВП. Да? Ну, mm-hmm. казалось бы, такая красивая цифра, пятая часть. Я тут недавно задался вопросом, а что такое, в общем-то, ВВП? Mm-hmm. Во-первых, я ничего не понял. А из того, что я хоть как-то смог понять, в общем, я понял, что это вообще нафиг никому не надо, и никакой реальности оно не отражает. Абсолютно.
Вот. Игорь, это
пересчет каких-то денег из банка в банк, что изменилось, я не знаю, что пароход поплыл, что ли, самолет полетел. Нет. Это просто кто-то кому-то перевел. Это вот такие экономисты, как, например, Михаил Хазин, хороший человек, который сказал в одной из своих передач, что логистика для экономики не имеет никакого значения, когда логистика это и есть первый показатель экономики. Вот mm-hmm. что интересно. То есть грузы перестали ездить, значит экономика рухнула. Да, вот. А вот у Михаила Геннадьевича у него вот так вот все наоборот. И таких вот экономистов у нас, наверное, много, еще больше их на Западе. Просто мы, я понимаю, Америка это не шутки, это серьезная страна. Серьезным заделом каких-то. Пусть там у них авианосец, который они больше украли, чем построили, но даже если они его в Балтике утопят в каком-нибудь проливе просто, все, мы уже не выйдем из этой Балтики, пока его там под водой не взорвем или не разрежем. То есть это серьезная машина. Вот. То, что ну, да. Прибалтика может нам противопоставить, ну я что-то сильно сомневаюсь, что вообще что-то может. Те базы, которые натовцы разместили на их территории, вот всех трех стран, Латвия, Литва, Эстония, да, а они все вместе, ну, примерно, как, наверное, одна наша дивизия. Ну, что это? Ну, не знаю. То есть, для меня здесь проблемы нет вообще никакой. То есть, если сейчас подгрузить наши пароходы по полной, ну, под загрузку, как они должны ходить, да, нам эта железная дорога, в общем-то, и не нужна, по сути. Вот. Нефтеперевалка у нас вся идет через море, вся практически по железной дороге, туда бочки не едут. Какие-то ресурсы тоже идут в море, они вот здесь загружаются все. Но сейчас еще вот в Выборге сделали, под Выборгом порт неплохой. Там тоже грузят. То есть они сами себе отрубили сук, с которого, в общем, неплохо кормились на самом деле. Mm-hmm. Потому что мы же платили за использование этой железной дороги. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Я говорю, это уже вторая их ошибка вот такого плана. Поэтому, на мой взгляд, ну как-то серьезно рассматривать это. Ну как плевок в лицо, и то, наверное, невозможно. Но как бы мой подход в этом плане такой. Если какая-то собака на улице начинает на меня лаять, я же не должен вставать на четвереньки и лаять ей в ответ, правильно? Ну, хорошо, пусть так, нравится им. Ну, это вот мое мнение, может, как-то я не прав в чем-то. Но...
Нет, ты знаешь, ты как раз прав, потому что ты, ну, можно сказать, простым, а может быть, более доходчивым даже для слушателей языком, изложил, в общем-то, суть тех вопросов, которые затрагиваются вот в этих экономических перипетиях вокруг блокады и, так сказать, контрблокады. Вот я в двух словах тебе поясню вот то, что для тебя было, так сказать, до сих пор непонятно по части ВВП. Я уже как-то рассказывал нашим слушателям, просто еще раз напомню. что ВВП вообще как некая величина появилась в 70-х годах. Это было изобретение американских экономистов. И сделано не случайно. А потому что именно тогда Соединенные Штаты начали вывод своих производств в страны с более дешевой рабочей силой. За ним последовали Япония и тому подобное. Вот если вы посмотрите статистические справочники, изданные до этого периода, то они все исчисляли, скажем так, экономический потенциал страны в конкретных единицах. То есть сколько выплавлено стали, сколько выплавлено чугуна, сколько построено автомобилей, сколько построено тракторов, сколько построено там чего угодно. Ну, в общем, короче говоря, в конкретных единицах. Их можно было потом переводить в какие-то деньги, но не они были существенны. Существенным был вот этот вот материальный, реальный потенциал. И поскольку Соединенные Штаты экономику свою выводили фактически за границу, в частности в Китай, то пока оказывалось, что, в общем-то, экономика растет там, а у них, наоборот, сокращается. И вот для того, чтобы компенсировать это, то есть продолжать создавать иллюзию вот этой большой мощи державы, был изобретен термин ВВП, валовый внутренний продукт, в которого включались помимо реально произведенных товаров еще и услуги. Я даже помню такой номер журнала «Америка», который выходил у нас в советское время, вернее, издавался в Соединенных Штатах, но распространялся как бы у нас, его там как бы жутко боялись, там распространяли по какой-то подписке только своим людям, но какие-то номера попадали, тем не менее, в широкое пользование, я, в частности, некоторые из них читал. Вот помню такой один из заголовков этих номеров 70-х годов – «Революция услуг». Вот она так называлась, да? И смысл статьи был в том, что теперь надо не в материальных благах, так сказать, мерить уже, так сказать, произведенный потенциал страны, а в услугах. То есть кому-то что купил и продал, уже оказал услугу. Она измеряется в каком-то финансовом эквиваленте, значит, это ложится в валовый внутренний продукт. И вот таким образом, вот этот многочисленный оборот финансовых ресурсов, он создает крупную цифру валового продукта, который на самом деле не соответствует реальному производственному потенциалу, экономический потенциал. Но подразумевается, что за эти деньги у всех все можно купить. Вот смысл в итоге этого ВВП, он именно такой. И поэтому естественно, что из объяснения этого валового продукта, внутреннего продукта, ты мало чего поймешь. Потому что, ну, непонятно, с чего он взялся, почему какие-то услуги, сколько раз ты кому что продал, то и каждый раз наворачивает этот валовый внутренний продукт. Ну, глупость какая-то, да, получается. Ну, а да. Это специальное действие, которое сделано вот в расчете на такой политический эффект, ввиду именно тех обстоятельств, в которых оказались Соединенные Штаты. И на сегодняшний день этот термин как бы навязан всему миру и служит таким вот всеобщим эталоном. Хотя на самом деле он этим эталоном не является. Вот. Другой момент, о котором я хотел сказать, это что, собственно, простите, я тут немножко сбился с мысли. Я просто скольжу сейчас по вопросам, которые нам задавали слушатели уже еще в прошлой передаче. Но вот мы ответили на то, что является продолжит усилить блокаду Калининграда, что будет. Является ли это красной линией? На сегодняшний день, по моему мнению, не является. Но другое дело, что вот я хотел бы, чтобы вы поняли, что опасность для Литвы, не для России, а для Литвы, состоит в том, что она создала казус Белли. Им еще никто не воспользовался. И даже непонятно, воспользуется ли. И если да, то когда. Но казус создан. И вот в тот момент, который будет более удобный для России, этот казус Белли вспомнят. Вот для Литвы, если рассматривать ее с точки зрения там, независимости, собственных интересов, там, вообще какого-то единого будущего национального государства, это очень неприятный казус. Его не надо было бы создавать. Вот лучше было бы обойтись без него. Там в Евросоюз интегрироваться, там еще что-то, принимать декларации по войне на Украине, это в конце концов личное дело каждого. Но вот создавать казус Белли персонально для себя, ну не стоило бы. Вот для Литвы это очень неполезное действие. Я в данном случае ее не защищаю, хотя и писал в свое время диссертацию именно по Литве, потому что она мне как-то ближе, чем остальные прибалтийские республики в этом смысле. Но шаг политически, конечно, крайне неправильный и может быть оценен только одним способом. То, что ее президентство, оно мыслит себя временными управителями Литвы и с последующей миграцией в Соединенные Штаты, когда, так сказать, только эта возможность представится. Вот. Ну, собственно, как и украинская. Вот. Что еще из того, что вы нас спрашивали? Был такой вопрос от нашего слушателя Хироши Нардзаки. Вопрос: Калининградская область исторически чья? Немецкая, польская или литовская? А вот ты как думаешь на этот счет?
Это не литовская точно, потому что сама Литва исторически, как бы, это собственность Российской Федерации. Ну, Российской империи тогда. Вот. Это Австро-Венгрия. Угу. Потом Германия.
Ну да. Ну,
я больше скажу, что сам Кёнигсберг основали сбежавшие из Франции масоны. Там, где им разрешили, в общем, ну, где уже за ними не гнались. Это было, я уже сейчас не помню, какой век там был, но они, в общем, стыбрили два корабля серебришки, и это серебро до сих пор никто не может найти. Но появилось две крепости. Это долгое время, это же был не город, это было две крепости. И он буквально Кёнигсбергу, если как город мы его рассматриваем, ему лет 150 всего. Это очень молодой. Когда вокруг этих крепостей вдруг обнаружили очень удобный порт, бухточку, и начали обустраивать порт какой-то. Mm-hmm. То есть это вот так вот. А сама Литва, Латвия, это Литва, Латвия, Эстония, кусок Польши, Белоруссия, кто там еще-то, туда на юг практически до Средиземного моря. Это Российская империя.
Mm-hmm. Ну, вы знаете, я постарался со своей стороны как-то попытаться поизучать этот вопрос. Вот. И что касается Литвы и Эстонии, то, в общем, это историческая провинция Курляндия, да, которая была собственностью... Ну, я там за точность границ между Литвой и Курляндией не скажу, но была, так сказать, это Курляндия, которая была сначала собственностью Ливонского ордена, как, собственно... ответвление Тевтонского ордена, одно из трех его ландграфств, это был Ливонский орден. Потом постепенно, с его исчезновением, на этом месте возникло герцогство Курлянское, потом это герцогство Курлянское, оно вместе с браками там династическими перешло к Российской империи, в общем, и так далее. Литва в этом смысле стоит немножко особняком, потому что литовские племена, они действительно были там чуть ли не с 13 века, ну или ранее, они там воевали успешно и неуспешно с Тевтонским орденом, с Ливонским, соответственно, орденом, и в конце концов, с Россией в том числе, и в конце концов дошли до, ну, существовало княжество такое литовско-русское, литовское и русское, там, кстати, государственным языком был русский, и включала обширные русские области вплоть до Смоленска в какие-то времена. Вот. Но в конце концов, вот, под натиском России и сокращаясь, так сказать, в размерах, они вошли в унию с Польшей. И там, значит, организовалась вот эта вот Речь Посполитая, которая, собственно, состояла из унии Литвы и Польши династической. Это был один из периодов, скажем так, развития Литвы. Потом, после этого, Восточная Пруссия там, так сказать, начала свою экспансию, Польшу поделили, соответственно, от Речи Посполитой ничего особенного не осталось. В общем, вот эта вот длинная вся история, она говорит только о том, что эта земля, вот конкретно Литва, она переходила, как говорится, из рук в руки, подпадала то под польское, то под немецкое, то под российское, то самостоятельная была и так далее. Ну, в общем, в этой... вот смеси уже никто не скажет, чья это историческая область, немецкая, польская или литовская. Ну, наверное, один из последних исторических фактов, который относится к истории собственной Литвы, это было то, что при вхождении, так сказать, Литвы в состав СССР, точнее говоря, в качестве как бы ей презента, свадебного подарка, скажем так, Литве была передана область Вильна, нынешнего Вильнюса, которая до этого входила в состав Белоруссии, А до этого там в состав Польши и так далее. Но вот она, Литва приросла своей нынешней столицей. С другой стороны, к Литве были отнесены часть земель Восточной Пруссии, в частности, как раз порт Клайпеда, который по-немецки называется Мемель. И примерно в то же самое время, когда Гитлер предъявил претензии Польше по поводу Данцигского коридора, с Литвой он поступил проще. Потому что он просто в этот же, в 1939 году, в общем, предложил правительству Литвы в течение 3 дней убраться из Мемеля и все. И забыть о нем. Вот. Что, собственно, правительство Литвы быстро исполнило. В 3 дня оно, так сказать, эвакуировало оттуда все свои силы. Немцы просто спокойно заняли Мемель. Ну и, соответственно, там часть Куршской косы, которая к нему прилегает. И на этом весь конфликт был исчерпан, как говорится, с Литвой. Может быть, это по-своему окрылило Гитлера для того, чтобы, так сказать, перед Польшей более резко поставить вопрос Данцигского коридора. Но с Литвой он был вопрос решен раньше. Поэтому исторически эта область... все зависит от того, какой период истории брать, но для нас она имеет, на мой взгляд, очень существенный вывод общий, который касается российской истории в целом. Во-первых, надо понять, что вот мелкие страны, которые образовались по периметру России, никакого самостоятельного будущего не имеют, и наши недавняя история это доказала. Вот эта любимая поговорка прибалтов, которую я не раз слышал в конце 80-х, что лучше быть головой у мухи, чем жопой у слона, вот, хотя они жопой Советского Союза отнюдь не являлись, в них наоборот вкачивались ресурсы вообще непомерные для этих стран. Оказывается, что исторически им, у них нет другой судьбы, кроме того, как быть чьей-то жопой. Быть жопой Европы, быть жопой Швеции, быть жопой там Российской империи, Польши, там кого угодно. Но, в общем, вот другого у них исторического будущего нету. Они будут обязательно чьей-то задницей. И их будут воспринимать как таковых. Я понимаю, это не очень приятно слушать, особенно, так сказать, тем, кто находится в этих республиках, но вот исторический контекст он такой. Второй, следующий из первого заключение, это то, что вот на самом деле у того самого слона, которому они будут являться жопой, никакого экономического интереса в них нет. То есть те порты, которые там построены, они интересны только для России, и то тогда, когда они существовали. Тем остальным, в общем-то, это ни холодно, ни горячо от них. Да? И отсюда вытекает вывод, что как-то привлекать их к какому-то союзу, ну, например, союзу с Россией экономически, как это Советский Союз делал на протяжении, ну, как минимум 40 лет своих историй, когда он старался из Прибалтики сделать такое, ну, что ли, лицо советского государства, там, где люди совершенно незаслуженно, но живут лучше, чем в других краях, просто потому, что это вот Прибалтика, там какие-то республики, присоединившиеся, мы из них сделаем витрину. Вот это все совершенно бессмысленно. Ни на какие, так сказать, дальнейшие приверженность такому союзу, который вкладывает в них средства, это никого не подвигает. И отсюда третий вывод, что стратегически Прибалтике можно быть интересно только с двух аспектов. Либо это некий плацдарм, с которого можно развивать наступление на Россию, чем, собственно, и пытался воспользоваться Гитлер, но вот его предотвратили вхождением, как бы, этих республик в состав Союза СССР. А так-то вообще от Прибалтики, ну, по большому счету, сколько там, 100 километров, да, до Ленинграда, получается. А Ленинград, да, это крупнейший экономический центр России, там, культурная столица, все что угодно. Ну, вот. Либо, соответственно, стратегический интерес в том, чтобы такие поползновения пресечь. То есть присоединить их к России просто для того, чтобы ни у кого таких поползновений не было. Но раздавать ради этого какие-то экономические конфеты, там, делать из них там, какую-то витрину, там, что-то туда вкачивать, это вот совершенно бессмысленная операция. И, так сказать, я надеюсь, что в будущем она никогда больше не будет повторена. Это некий опыт Советского Союза, который... Мы просто должны проанализировать и понять, что, несмотря на все это вкачанные ресурсы, Вот результат, мы имеем Литву такую, какой она есть сейчас, которая готова сделать там максимальную гадость России в противоположность своим собственным национальным интересам, но тем не менее готова ее осуществить. И поэтому в России просто не останется другой возможности, кроме того, как эту попытку пресечь. Ну вот казус Белли для этого уже создан, мне так кажется. Как ты думаешь, Игорь?
Ну, я, в принципе, согласен полностью, так оно и есть. И то, что какая-то красная черта, ну, мы не можем ее рассматривать как красную черту для себя.
Ну, красная черта, я не знаю, ну, гипотетически красной чертой может быть что? Ну, полная блокада Калининграда, например.
Но это невозможно.
Ну, почему? Если очень захотеть, то можно. Если очень захотеть, то можно попробовать. Можно запихнуть какой-нибудь там 10-11 флот США, так сказать, в Балтийское море, попытаться там.
Европа не даст это сделать.
Ну, Игорь, я фантазирую. Ну что, ну хотя бы. Ну не поляки же будут ее блокировать, понимаешь? Ну это же тоже понятно, да? Они что, не полезут такое. Поляки любят драться чужими руками, а, так сказать, своими там как бы сложнее все. Вот. Ну и не Литва же сама будет это блокировать. Поэтому, ну, что еще можно сделать? Запретить все перевозки там какие-то, так сказать, под угрозой, чтобы, например, не наращивался военный контингент в, так сказать, в Калининградской области, запретить вообще пассажирские перевозки туда, или там ограничить их, как на Украине, там лицами свыше 60 лет или там младше 14. Что-нибудь в этом духе. Ну, понимаешь, сейчас же Запад работает в таком фантазийном ключе. Что бы еще такого придумать? Ну, что еще можно придумать? Ну, вроде уже было 6 пакетов санкций. Вот для 7-го придумали золото. А в 8-м что будем делать? Понимаешь, тут креатив же какой-то нужен. Вот. Поэтому в этом смысле все возможно. Я думаю, что таким образом красную линию, если хочешь,
нарисовать. Такой креативщик. Вот недавно скончался. Это Владимир Вольфович Жириновский, который предложил запретить птицам перелетать через границу, потому что они могут принести птичий грипп. Помню такое.
Да. Ну да, его не хватает явно в НАТО. Да. Хорошо. Давай к вопросам тогда перейдем. У нас сегодня вот. Да. Так, вот Ирна 785 спрашивает, очень хотелось бы, чтобы обсудили усиление блокады, что будет, какие последствия, казус Белли, возможно ли военные действия, красная линия. И да, спрашивает меня, чтобы я предпринял, если был президентом в этом случае. Вы знаете, я подождал бы окончания операции на Украине. Казус Белли создан, для Калининграда смертельной угрозы нет сейчас. Я подождал бы конца операции на Украине, и после этого бы вернулся к вопросу с Литвой. Вот. Смотря до какого уровня она дойдет. Казус Белли, я подчеркиваю, она уже создала. Так что остальное уже, как говорится, мяч уже на нашей стороне. Вопрос в том, как этим мячом воспользоваться. Я думаю, что вообще окончание украинской операции, если оно произойдет, в общем-то, победоносно для России, то это будет очень сильным таким охолаживающим моментом для всех остальных. Так что там англичанин Джонсон не зря об этом беспокоится, потому что он понимает, о чем идет речь. Что как бы военный пыл всех остальных это очень сильно сразу поумерит. Во всяком случае, такие же жертвы, как несет Украина сейчас, вот благодаря этим нацистам плюс Зеленскому, ни одна страна НАТО понести не готова. Это я говорю сразу. Начиная от Литвы и кончая Соединенными Штатами. То есть, в принципе. Поэтому, кроме Украины, ну, других таких, не знаю, как их словом назвать, ну, в общем, не найти. Поэтому, так сказать, это будет очень...
На самом деле, Валерий Марсович, все попроще же можно сделать. Угу. Можно остановить перевалку наших грузов через все эти три великие страны. Просто остановить и все. И больше ничего не надо. Тот же вопрос в другом. Это же зависит от наших политиков. У нас каждый чиновник имеет где-нибудь свою маленькую долю, от которой можно отщипнуть. И он будет биться за нее до последнего.
Давай. Нет, ты знаешь, я согласен с тобой, Игорь, в этом смысле, что это можно было бы все сделать. Но с моей точки зрения в этом нет смысла. Потому что, скажем так, на экономические интересы стран, вот этих вот, всех трех, можно было бы воздействовать в том случае, если бы в своих реальных действиях они руководствовались этими экономическими интересами. А на сегодняшний день понятно, что для них всех вместе взятых эти экономические интересы ничего не значат. Для них значит только то, какие евродотации они получат и как они их распилят. И ради этого они, так сказать, готовы, в общем-то, лизать любую точку тому, кто их предоставит. Все. Вот все эти вопросы там, мы как-то экономически разовьемся, там у нас чего-то там зацветет и запахнет, они вообще там не ставятся даже в постановочном плане. Понимаешь, даже в постановочном. С кем мы там будем торговать, какие мы там ресурсы разовьем, какие уникальные производства. Вообще разговора об этом нет. То есть в принципе, ну максимум, что это возможно, это я знаю, что вот в Эстонии делалась какая-то попытка, ну наверное она и сейчас делается, развить у себя вот такое аутсайдное этичное производство. Ну иначе говоря, написание и поддержку программ программистами, да, при условии, что они работают на западный рынок. Ну вот хороший пример. Программа Skype. Она создана эстонскими программистами. Перетоплена на корню Microsoft'ом еще там в 2000-е годы. И в результате мы имеем тот Skype, который имеем. То есть, на мой взгляд, он стал значительно хуже, чем тот, который был эстонским. Но вот это вот ее отрасль бизнеса. Ну, вот в какой мере считать его основательным, ну, я не знаю, может, для Эстонии этого достаточно. Но других экономических перспектив, кроме этого, нет от слова совсем. Ну, может быть, в Эстонию еще приезжают финны, там, как говорится, выпить. Вот, поскольку... Тогда не имеет смысла. Не, ну я знаю, что в Финляндии там какие-то заоблачные совершенно цены, там из космической области. Наверное, в Европе, то есть в Эстонии, я думаю, они более-менее европейские. Не такие, как в Ленинграде, понятно, но хотя бы не такие, как в Финляндии. То есть я предполагаю, что просто может быть это является каким-то... Но кроме этого нет вообще ничего от слова совсем. Про Латвию аналогично, про Литву тем более. У них был единственный плюс, который у них достался там от Советского Союза, это Игналинская атомная станция. Это, конечно, ее закрыли. Они даже электроэнергию теперь не могут экспортировать. Ну что осталось-то? Вот только то, что перетечет в Клайпеду для экспорта, и при условии, что ее захотят туда послать. Ну, в общем, короче говоря, перспективы нет никакой, поэтому я не думаю, это я говорю к тому, что я не думаю, что с ними имеет смысл бороться экономическими методами, потому что они для них уже давно ничего не значат. Значит только дотация Евросоюза и то для того узкого круга, который там держит власть. Все. Так. Еще один вопрос. Отдельно по пятой статье. США часто говорят, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО, но в данном случае это ведь решение Литвы блокаду делать. В данном случае Штаты не могут по пятой статье защищать. Послушайте, прежде всего они не хотят этого делать. Вот потому что ну, надо понимать, что значит защищать. Давайте представим себя на, так сказать, в стороне Соединенных Штатов. Вот возникла какая-то буча в Литве с ее же собственной заморочки. Ну, с кем-то там договорились в Евросоюзе, что-то там распилили, что-то там кинули на хвост пушистый. Ну, примерно понятно, как это происходит, да? И Литва начала какую-то бучу. И Россия вдруг по каким-то причинам решила, так сказать, это все пресечь. И то есть обеспечить свой, так сказать, транзит туда силой. Вот из, так сказать, Белоруссии, скажем, через Белоруссию в Калининград. Вот для Соединенных Штатов, вот, которые вообще даже не представляют себе, где эта Литва находится, да, это чего? Это повод для того, чтобы начинать Третью мировую термоядерную войну? Вот Россия в этой войне что-то потеряет, это бесспорно. Но своя-то шкурка дороже. И это вот из-за чего? И это вот из-за какой-то сраной Литвы? Ну, понимаете, вот сопоставление будет очень циничное, но очень простое. То есть, ну, пятая статья, не пятая статья, я ему зачитывал только что и говорил, что там, так сказать, стороны предпримут все возможные напряжения мысли для того, чтобы вместе сконцентрироваться и дальше каждый по отдельности предпринять те усилия или вместе, которые они сочтут нужными. То есть, она никого ничему не обязывает, на самом деле, эта статья. Поэтому можно сказать, что защищать можно каждый дюйм территории, но смотреть какой дюйм и смотря чей. Если это защищать каждый дюйм территории НАТО в штате Массачусетс, то это, возможно, конечно, тот случай, ради которого стоит там употребить ядерное оружие, так сказать, и прочее. А если это делать в Литве, то да из Европы никто на это не пойдет. Другое дело, что это никому не нужно, но это все на сегодняшний день. Вот. Кстати, а вы знаете, что в Литве есть американские базы? В случае военных действий, если это затронет их базы, это может вызвать большую войну или нет? Или США не будут за свои базы в Литве сражаться? Как ты думаешь, Игорь?
За эти базы США сражаться точно не будет, потому что там... Ну, это маленькие базы, абсолютно маленькие. Это просто присутствие флага, я бы это так назвал. Вот. Они никакой ни тактической, ни стратегической роли не играют. Вот. Они просто там есть, как вот, вот мы здесь, вот наш флаг, если что, мы вот всех тут защитим. Все, больше ничего.
Это... Да, я с Игорем полностью согласен. Они никакой стратегической роли не играют. Более того, понимаете, исходя из позиции этих стран, там можно разместить что угодно. Там можно хоть там, так сказать, несколько дивизий Соединенных Штатов выгрузить. И, в общем-то, никто ничего не скажет. Наоборот, так сказать, скажут, я-я, приходите, все нормально. Но, когда у вас на плацдарме, а Прибалтика является плацдармом, выгружается такое количество техники там и войск, это понятно, что вы готовитесь к войне. И понятно, что в данном случае противник будет действовать упреждающим ударом. Как это он, кстати, уже проявил в Украине. Вам это надо? Тащить вот это все, так сказать, Литву для того, чтобы тебя там начали, так сказать, мордой по столу возить, говоря, что ты тут сконцентрировал кулак для нападения на Россию. И вообще готовишься прыгнуть на Ленинград, как Гитлер в 1941 году. Ну, кому это нужно? Поэтому... Так, сегодня появилась новость, что США поставят систему ПРО средней и большей дальности Украине. Является ли это более опасным, чем Хаймерс? И что в таком случае предпринять? Что ты думаешь?
Ну, США, если смогут поставить такие системы, то эти системы будут, соответственно, обслуживаться американскими военными. А это прямое столкновение американских войск с российскими войсками. Вот и посмотрим.
Я вот совершенно согласен в этом случае с Игорем, то есть вообще согласен с Игорем в этой трактовке, потому что вот эти системы средней и большой дальности, они являются, ну, очень профессиональным оружием. Это не любой, кто может в них зайти там и нажать кнопку. Кроме того, вообще-то значительная часть этого оборудования реально секретная, ну, во всяком случае, со стороны Соединенных Штатов. Им очень не хотелось бы, чтобы эти оборудования попадало, во-первых, в руки России, что уже случалось там со всякими гаубицами и всем таким прочим. Вот. И, естественно, оно должно обслуживаться, ну, либо офицерами, которые явно не там двухнедельные курсы подготовки прошли, то есть оно должно, наверное, в свой Вестпойнт Академию там принять какую-то когорту украинских офицеров, там их как-то вымуштровать и после этого, так сказать, посадить эти установки или своих офицеров из числа украинских граждан, так сказать, туда же мобилизовать. Ну, я не знаю, но в любом случае они будут считаться лучше американцами, чем украинцами. И в этих условиях, конечно, выпускать свои вооруженные силы для того, чтобы они воевали на чужой территории, но это очень рискованное предприятие. Поэтому я не очень представляю, как они себе вот представляют постановку этой системы ПРОС, противоракетной обороны, то есть средней и большой дальности. Но это, грубо говоря, эквиваленты нашего БУКа и эквиваленты нашего там С-300, С-400. Да? Ну, допустим, систему Патриот. Пожалуйста, да, Игорь.
Валерий Марсович, вы говорите, что не представляете. Я представляю. И почему? Из-за высказывания сегодняшнего президента Соединенных Штатов господина Байдена, который сказал, что это небывалая ситуация. Владимир Путин впервые в истории напал на Россию. Ну, вот да. После этой фразы все.
Не, ну, если я бы дополнил это, в общем, тем, что если эту новость сказал Байден, то ее надо поделить на 10 и остаток выбросить в урну. Вот, потому что, ну, вот из тех обстоятельств, которые мы вам сейчас только что описываем, это совершенно нереалистичная картина, что таким образом это будет сделано. Вот беру похожий пример, да, вот тот же самый рейс MH17, который сбили из Бука, украинского или российского, там, в данном случае даже не буду затрагивать эту тему. Но для того, чтобы запустить ракету с Бука, требуется офицерский расчет. Офицеры, это не любой там, кто зайдет, на кнопку надавит, бух, и Бук полетел. Это надо, как говорится, определить цель, захватить ее, вывести на нее ракету, сделать процедуру запуска, которая тоже не является банальной. Это офицерский расчет профессионалов, который проезжает и обслуживает именно эту установку. Понимаете, вот с Соединенными Штатами это то же самое. И, разумеется, в целях они ошибиться в этом случае не могут. То есть вы понимаете, что если поставить ПРО большой там дальности, допустим, Патриот какой-то, да, допустим, он собьет там российский самолет над Украиной. Вот получится, что американцы сбивают своими патриотами российские самолеты. Вот дальше, так сказать, тут развитие событий может быть абсолютно любым. Поэтому я не думаю, что эта вот новость, она как бы сильно продумана. Вот, поэтому мне кажется, что... Ну, посмотрим на развитие событий. Тут сумасшествие в мире может доходить до самых разных стадий. Я очень надеюсь, что этого все-таки не произойдет. Не потому, что мы страшно боимся, а потому, что это просто, ну, непредсказуемое развитие событий. Так, хорошо. Последний вопрос. G7 или БРИКС? Кто кого? Это нам задал Вадим Кирюхин. Ну, вы знаете, БРИКС хотя бы кого-то представляет. G7 это один туз и при нем шестерка. Ну, как бы это расширенный брифинг для американского президента. Поэтому G7 как конструкция, она, по-моему, настолько уже стала какой-то, не знаю, ну, неестественной, что ли, неинтересной в этом смысле. Хотя она на самом деле появилась первой среди всех вот этих вот объединений стран по нему. Вот. Ну хорошо, давайте мы закончим на этом, потому что мы, в общем, ответили на вопросы наших слушателей. Надеюсь, что они получили представление об этой теме, что такое Калининград и как он будет развиваться дальше в условиях блокады. Спасибо вам огромное за участие в нашей передаче. Спасибо Игорю за то, что принял в нем участие. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле».
Спасибо всем. До следующих встреч.